62. Проклятие могилы Тамерлана. На надгробии Тамерлана была высечена фраза: «Тот, кто потревожит мою могилу, навлечет на себя столкновение с захватчиком еще страшнее меня. От моего возвращения на свет содрогнется мир». В Советском Союзе к этому проклятию отнеслись как к средневековому суеверию. В 1941 году диктатор Иосиф Сталин поручил археологу и судебно-медицинскому эксперту Михаилу Герасимову, известному антропологу, возглавить группу ученых, работавшую в мавзолее Тамерлана в Самарканде, Узбекистан. Жители города предостерегали русского ученого о старинном проклятии, связанном с могилой. Но он отмахнулся от них и установил там приборы. Вскрытие мавзолея и могилы произошло 20 июня. Все фиксировали кинокамеры. Герасимов извлек кости, сложил из них скелет и даже восстановил вероятный облик Тамерлана. Получило подтверждение хромота великого завоевателя. Рост Тамерлана равнялся 1 метру 72 сантиметрам. Он был довольно высоким для той эпохи и особенно для монгола. Спустя 2 дня, 22 июня, немецкий диктатор Адольф Гитлер вторгся в Россию с 3-миллионной армией. Началась операция «Барбаросса», названная так в честь императора Германии Фридриха Барбароссы, годы жизни 1122-1190. Предводителя крестоносцев, погибшего при попытке освобождения Иерусалима. По легенде, он не умер, а спит в скале и пробудится, когда придет время возглавить борьбу за возвращение Германии былого величия. С 1940 года, когда план операции «Барбаросса» был утвержден, его держали в секрете, поэтому совпадение, вскрытие могилы Тамерлана и нападение нацистов производит гнетущее впечатление. Операция «Барбаросса» привела к гибели 20 миллионов жителей СССР. Тамерлан погубил только 17 миллионов. В конце концов, Сталин решил принять во внимание связанное с останками Тамерлана суеверие и в ноябре 1942 года приказал вернуть их в мавзолей. Через считанные дни после этого советская армия одержала, наконец, свою первую крупную победу. Окружила группировку вражеских войск под Сталинградом. Все это, вероятно, лишь совпадение, тем не менее с тех пор могилу Тамерлана никто не осмеливается тревожить. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12. 63. Лишняя капля шампанского в бокале. Моя мать всегда говорила: никогда не откладывай на завтра то, что можешь заставить других сделать сегодня. Не знаю, как вы, а я считаю, что бывают моменты, когда нужно действовать самой. Но также выдаются и такие, когда нужно предоставить другим действовать вместо вас. Я наконец-то отдохну, зная, что мои подданные будут в это время ублажать меня, их владычицу. Наши оборонительные порядки нуждаются в укреплении. С этим отлично справляются наши слуги-люди. Что до повседневных забот, то я рассчитываю, что мои соплеменницы-кошки будут добывать мышей и прочий корм, а также наводить порядок вокруг. Наконец, надо решить насущную задачу – найти союзников. Но в этот раз о лазутчиках речи нет. Вся надежда на то, что Шампальон – сумеет оправдать оказанное ему высокое доверие. Все мы разбредаемся по квартирам в многочисленных домах бывших жителей острова Лакруа. В последующие дни особенно упорные крысы предпринимают попытки атаковать нас, проверяя работоспособность наших электрифицированных заборов. Так они убеждаются в непревзойденном технологическом гении нашего двуногого друга, профессора Романа Уэллса. Проходит 6 дней. На рассвете я разглядываю горизонт с крыши самого высокого дома на острове Лакруа. Ко мне присоединяются Пифагор, Анжела и Эсмеральда. «Наберитесь терпения», — говорю я им. «Наших врагов все больше и больше. сетует Пифагор. Они получают помощь союзников, но это Смиральда. Мы всех победим, потому что мы сильнее всех. Мама, отпусти меня в отряд с моими друзьями. Благодаря владению Кошквандо я обязательно принесу тебе голову этого белого крысёныша, который всем нам поперёк горла, восклицает Анжела. Шампальон не возвращается уже 7-й день. Он говорил о 3 днях, и от него ни слуху, ни духу. Что-то здесь не так, стенает Пифагор. Повернувшись ко мне, он говорит то, чего я не желаю слышать. Может, тебе следует уступить и отдать крысе то, что она просит? Что еще за речи? Помнишь фразу этого Черчилля? Ты же сам ее мне цитировал. Вы хотели избежать войны путем бесчестия, теперь вы получите и бесчестие, и войну. Видал, что произошло со сфинксом? Он опускает уши и признается. Просто мне страшно. Пораженчество Эсмеральды оказалось заразительным. Почему не все кошки так же отважны, как я? Надо что-то придумать. Кто-нибудь, принесите мне шампанского. Все на крыше удивлены моей просьбой. Уже хорошо, я отвлекла их от невеселых мыслей. «Решила напиться?» — спрашивает Эсмеральда, всем своим видом показывая, что она в курсе, каким последствиям приводит возлияние. «Хочу проверить, действительно ли этот напиток, рекомендованный Вольфгангом, распахивает двери сознания и позволяет найти решения, недоступные на трезвую голову». Пифагор обсуждает эту тему с Натали. Та рыщет в холодильниках ближайших квартир в поисках этого самого шампанского, которое, надеюсь, послужит мне ключом от духовных дверей. Спустя несколько минут она возвращается с сообщением, что обнаружила бутылку. Качество оставляет желать лучшего, но что нашла, то нашла. Не обессудь, шампанское не охлаждено. Посмотрим, сработает ли. Узнаем, не напрасно ли Вольфганг так настаивал на своем, пока не испустил дух. Служанка наливает для меня фужер. Я нюхаю. Запах противный. Хуже даже, чем в прошлый раз. Я опускаю в жидкость кончик языка. Отрава отравой. Все равно выпью, чтобы меня посетили мысли. Надо сбросить оковы с мозга, распахнуть новое окошко, в которое влетит спасительное решение. Надо. В память о Вольфганге. За наше сообщество. За наше общее будущее. Я должна. Хочу. Готова. Я лежу жгучую жидкость и, преодолевая приступ отвращения, не дать не взять газированная моча. Залпом опрокидываю фужер с победной отрыжкой. Ощущаю головокружение, тошноту и боюсь, что напилась яду. Как бы Вольфганг не ошибся, вдруг это действовало на него одного. Все вокруг ходит ходуном, кружится все быстрее, в глазах рябит. Такое ощущение, что пузырьки переместились из фужера мне в башку. Вот и галлюцинации. Я закрываю глаза. В свое время созерцание планеты на снимке вызвало у меня оторопь. Вид статуи тёзки Бастет вызвал синдром Стендаля. Полный фужер шампанского оказывает гораздо более сильное действие. Появляется ощущение, что я больше ничего не контролирую. Меня словно засасывает речной водоворот. Что ж, решила расширить сознание, не останавливайся. Я пью еще. Потом способность отхлебывать меня покидает, и, икая, валюсь на бок. Мое сознание отправляется в полет. Передо мной египетская богиня Бастет. Теперь я помещаюсь не у нее в голове. Она сама стоит передо мной и говорит. «Ты должна написать нашу историю. В этом твоя истинная задача». «В виде компьютерного файла, странички в интернете?» «Нет, ты напишешь бумажную книгу. Эта книга наделит тебя царской властью». «А ты написала книгу?» «Нет, для этого я и перевоплотилась в тебя. Ты сможешь сделать то, чего не сделала я. Чтобы сообщить тебе об этом, я настойчиво стучалась в твое подсознание. Являлась то во сне, то в виде интуитивных озарений. Я просто кошка, я не умею писать. У тебя есть таланты, которые позволят тебе справиться со всем. Это я подсказала Натали во сне, чтобы она нарекла тебя моим именем. Я устроила тебе встречу с Пифагором, единственным, кто благодаря третьему глазу знал обо мне. Тебе тоже сделали операцию, и теперь у тебя есть доступ к человеческим знаниям. На все это была моя воля. Это я вдохновила всех, чтобы воплотился мой проект «Книга». Ты уже овладеваешь их словарем, уже способна формулировать абстрактные идеи. Тебе вообще не безразличны все эти понятия, цифры, смысловые тонкости. И все это ради того, чтобы появилась первая написанная кошкой книга, энциклопедия кошачьих знаний, обогащенная знаниями людей. Твоя книга, твое детище, твоя миссия. Написать книгу? Конечно, умение писать — величайшее могущество, какое только можно вообразить. Это сильнее власти, сильнее оргазма, сильнее побед в дуэлях и сражениях. Тот, кто оставил письменный след, имеет право надеяться на бессмертие своей мысли. Но брось свои «но». Послушай, ты, будущее воплощение, не осмеливающееся развивать свой природный потенциал, я не позволяла вам оскорблять себя будущее? Смущать саму себя? Иронизирует она. Египетская богиня, которой я была когда-то, смотрит на меня с высоты своего человеческого роста. Ты должна писать. Не сердитесь, я вас слушаю. Ты хоть представляешь значение того, что совершишь хотя бы для себя самой? Писательство упорядочит твои мысли, позволит им хлынуть могучим потоком, поднимет их на новую высоту. Оно вычистит из твоего сознания всю слабость, вскроет его истинную силу. Оно поможет тебе пережить несчастья, превращая их в истории. Ты уйдешь гораздо дальше, чем ушла бы, просто размышляя или беседуя. Как писатель, ты исследуешь забытые или скрытые уголки своего внутреннего мира. Ты увидишь, что простая интроспекция позволяет всего лишь коснуться понимания самой себя. Если не писать, то твои мысли остаются банальными, мимолетными, неполными, эфемерными. Ты довольствуешься малозначительными мыслишками, не представляющими особой ценности. Но стоит начать складывать свои чувства в фразы, как повысится твоя чувствительность. Ты превратишься в сверхчувствительное приемное устройство и в мощный излучатель. Она тычет мне в грудь указательным пальцем. Что толку думать, если не закреплять свои мысли на письме? Ты думаешь без смысла, видишь без смысла. Смысла нет в тебе самой. Я все понимаю, но ведь у меня нет ни рук, ни пальцев. Особенно прискорбно отсутствие отдельно расположенного большого пальца. Как же мне написать книгу, как уподобиться людям? Когда по-настоящему чего-то хочешь, то Вселенная организуется так, что твое желание становится осуществимым. Я тебе помогу. И потом мне грозит серьезная опасность. Мы обречены на гибель. Крысы перегрызут всем нам глотки. Брось нести вздор. Всем видам на свете постоянно что-то угрожает. Уж поверь мне, опасности, угрожавшие в мои времена мне, были пострашнее этой твоей хвостатой мелочи. А теперь, раз ты вспомнила, зачем родилась, приступай к работе. Не трать больше времени на мелкие хлопоты. Сотвори литературный труд, который сделает тебя и меня бессмертной. Так родится кошачья цивилизация. Цивилизация зиждется прежде всего на главной справочной книге. У людей были «Одиссея», «Библия», «Бхагавадгита», «Капитал», «Маленький красный цитатник», «Пополь Вух». А теперь тебе предстоит отлить наши ценности в повествование. Можешь назвать его, например, так: «Завтра кошки». Дело в том, что, не огорчай меня, Бастет, ты последний мой шанс на успех. Ты моя девятая, последняя реинкарнация. «Напиши книгу. Я этого хочу. Это приказ». Она хмурится. Я в ответ лепечу. «Как насчет нашего выживания прямо сейчас? Ты никак не можешь мне помочь?» «Повтори то, что однажды сделала. Соверши побег по воздуху».